Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, Калининград!
Доброе утро, Калининград. Сегодня у нас на повестке дня несколько вопросов, и один из них...
Касается вашего мнения, друзья. Да. Не всех у нас назначают, некоторых выбирают, и в частности на официальном сайте Управления МВД России по Калининградской области стартовал ежегодный конкурс «Народный участковый». В этом году в борьбу за это почетное звание вступили участковые уполномоченные отделов и отделений полиции со всех районов нашей области, и совсем недавно завершился первый этап голосования. Есть три финалиста, и с одним из них мы решили пообщаться.
Да, с нами на связи сейчас участковый из Чкаловска, майор Владимир Корецкий. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Да, давайте мы для начала вас поздравим с выходом в тройку финалистов. Что будет дальше? Вы знаете, как участник?
Ну, дальше будет второй этап. С трех участников будут выбирать одного. И дальше уже вот этот вот победитель будет представлять на всероссийском конкурсе уже Калининградскую область.
И тут надо историческую справку дать, что Калининградская область как-то на таком всероссийском конкурсе, Виталий Тахтамыш, народный участковый, он еще и автомобиль получил.
Да, то есть,
да, было такое.
Да, да, то есть у нас уже есть проторенная тропа успеха. Да. А как наши слушатели или мы можем вас поддержать, где проголосовать, и имеем ли мы право, не находясь на вашем участке, это сделать?
Да, конечно, можете, но для этого нужно вам перейти на сайт МВД по Калининградской области, и там по ссылке будет значок «Выбрать лучшего участкового страны».
Угу. Ладно, мы так и сделаем. Владимир Корецкий, майор из Чкаловска.
Ну, давайте начнем погружаться в работу участкового прямо сейчас. Каждый, кто слышит слово «работа участкового», прежде всего, обходы какие-то вот представляет себе, то есть хождение по дворам,
звонишь
квартирам.
Звонишь участковому, а тебе говорят, он на обходе.
Да.
Что такое обход?
Как это происходит?
Ну, если говорят участковый на обходе, первое – это работа на административном участке по своим материалам, заявлениям и сообщениям граждан. Вот. А также, конечно, обход еще проходит по лицам, которые стоят на учетах различных. Это может быть и как несовершеннолетние семьи на учетах ПДН. Это также лица ранее судимые, которые стоят на административном надзоре. Их периодически также участковые проверяют, посещают семьи, общаются, проводят профилактические беседы.
А по улицам какие-то там злачные места вы
осматриваете? То есть это не патрулирование такое, а именно по адресам хождения?
Это вот именно работа на пресечении. Также, соответственно, и по улицам, когда вы проходите, замечаете какие-то нарушения, также выявляете, пресекаете.
Давайте о ваших повседневных делах в Чкаловске поговорим. Вы общаетесь с горожанами, поэтому можете назвать там главные проблемы, с которыми обращаются к полицейским. А вот топ-3 болевых точек, с которыми у вас на участке, с которыми вы сталкиваетесь, с чем чаще всего обращаются?
Ну, чаще всего это, я так думаю, это будут, наверное, шумы в ночное время.
То есть соседи?
Это да, есть. Это, опять же, на втором месте я его поставил. Дебоши, скандалы между супругами.
Так.
Вот. И...
Что еще тут можно? На несовершеннолетних подростков часто жалуются?
Да, часто на несовершеннолетних подростков часто жалуются, то, что собираются, где-то курят.
Угу. Слушайте, мы узнали, что вы переехали в Калининград из Мурманска. А вы тоже там участковым были?
Да.
А есть отличия между работой вот там, на севере, и у нас здесь?
Ну, а основные задачи, как бы, они остаются, но здесь немножко есть, допустим, вот здесь я первый раз столкнулся вот по вырубке деревьев. В Мурманске такие материалы я не рассматривал.
То есть к вам обращались прям жители Чкаловска, что кто-то вырубает дерево где-то? Или...
И жители Чкаловска, да, обращаются, и администрация обращается, и где-то городские леса обращались также.
Владимир, потому а вы нам еще... Здесь... Нам еще до эфира рассказывали про похищение коровы.
Да, тоже был такой у меня случай здесь в Чкаловске. Я же не только вот в Чкаловском служу, тут еще же у меня есть и СНТ-4, это садовое общество. Угу. Вот, и у одного, значит, жителя, да, украли корову, мы искали.
Так нет, нашли или нет в итоге?
Уголовного розыска. Нет, не нашли.
Ну вот,
корова
и такие
живет
вещи.
Где-то в другом месте теперь.
Слушайте, но поскольку мы до вас дозвонились, и не каждый со своим участковым регулярно общается, мы несколько вопросов вам как профессионалу хотим задать. Вот, ну, во-первых, вот вы сказали, что часто жалуются на шумных соседей. А что правильно делать в этом случае? То есть в полицию жаловаться, пытаться договориться? Вот что бы вы посоветовали, если у тебя шумные соседи?
Ну, изначально нужно понимать, что вы хотите. Если хотите просто, чтобы, как говорится, с соседем провели профилактическую беседу, чтобы больше он не шумел, можно обратиться к участковому. Если же все-таки вы хотите данного соседа все-таки наказать к административной ответственности и привлечь его, тогда нужно будет данный факт зафиксировать. А зафиксировать его можно будет только через дежурную часть, оставив свое сообщение. И опять же хочу напомнить, чтобы это было после 23 часов. Что был состав административного правонарушения. А оперативный дежурный, в дежурной части, он фиксирует дата и, самое главное, где будет стоять время. И вот от этого мы уже будем отталкиваться и привлекать данного гражданина к административной ответственности и направлять административный материал в суд.
А такое бывает, ну, на вашей практике, чтобы все-таки штрафовали за то, что после 23 шумят?
Конечно.
Владимир, давайте тогда еще раз вот время, потому что у нас закон о тишине, все воспринимают так, как удобно. Там.
Или читают московский и
да,
начинают...
Да, читают московский, тут в Калининграде начинают его применять. Давайте, когда шуметь нельзя?
Нельзя шуметь, вот именно по закону Кодекса административного правонарушения по Калининградской области, это с 23 часов до 8 часов утра.
Есть какие-то дневные часы, когда нельзя шуметь?
Нет, наш законодатель это не предусматривает.
И в выходные дни то же самое?
То же самое, да.
И еще вопрос, который многих интересует по поводу курения. Можно ли курить у подъезда или у себя на балконе, если, допустим, это все попадает соседям в окна? Насколько это противозаконно?
Ну, в подъезде тоже. В подъезде у нас курение запрещено. За это законодатель тоже предусмотрена ответственность по статье 6.24. Вот, как и потому что и подъезд является также общественным местом.
А возле подъезда и у себя на балконе можно?
Возле подъезда, ну, опять же, я говорю, это законодатель, вот возле подъезда нет, не запрещает.
Угу. Понял. Спасибо большое. С нами на связи был майор полиции Владимир Корецкий, участковый уполномоченный полиции из Чкаловска, один из претендентов на звание народный полицейский.
Три претендента там, и, кстати, среди претендентов одна девушка.
Все подробности на сайте управления МВД
по Калининградской области.
Там голосование продолжается, и победитель этого конкурса отправится представлять Калининградскую область на всероссийский конкурс «Народный участковый». Ну что, с полицией с утра, знаете, поговорить, это всегда бодрит. Ну, а впереди у нас вторая половина программы, где мы узнаем, что происходит в инфекционной больнице прямо сейчас, насколько рост заболеваемости сказывается на количестве мест и коек, так называемых, в больнице, и как переносится очередной вот этот виток пандемии калининградцами. Об этом обо всем поговорим.
Ну, еще одно включение у нас будет практически из Сочи. Пообщаемся с голосом Калининграда на «Формуле-1». Но все это будет после перерыва.
Оставайтесь на FM 107.2, мы продолжаем.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Продолжаем говорить о новостях. И вот та новость, с которой мы сегодня начали, суточная заболеваемость коронавирусом в Калининградской области почти достигла максимума. Почти, это буквально вот 1-2. Да? Сейчас 238, 238, пик у нас был 240, и причем подросло все очень и очень быстро.
238 случаев – это цифра, которая была зафиксирована за минувшие сутки. Сегодня будет новая цифра. Я надеюсь, что все-таки будет снижение. Но с чем связан этот рост заболеваемости, как система здравоохранения на него реагирует и справляется ли, узнаем у нашей следующей собеседницы. К студии подключается главврач областной инфекционной больницы Ольга Краснова. Ольга Геннадьевна, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
У вас вот этот рост заболеваемости как-то сказался на количестве коек? У вас сейчас какая, я не знаю, заполняемость это правильно называть, наверное, так?
Да, абсолютно верно. Инфекционная больница развернута на 400 коек, и сегодня к утру у нас на койках инфекционной больницы пациентов с ковид-инфекцией находится 400 пациентов.
То есть полностью все занято?
Да, занято, но сегодня процесс идет рабочий, сегодня однозначно будут пациенты выписываться, выписываться будут с 5-го отделения, вы знаете, это у нас остров, соответственно, где-то там 30 пациентов, и на Фрунзе, соответственно, следующие пациенты свежие будут поступать вновь, то есть это такой постоянный процесс.
Ольга Геннадьевна, то есть ситуация такая уже, если цифры будут расти, то уже с заполняемостью будут проблемы, я правильно
понимаю?
Нет,
не будет проблем с заполняемостью, потому что у нас работает активно Министерство здравоохранения по развертыванию новых коек. И на сегодняшний день, если мы, скажем, месяц назад говорили о том, что у нас 19 медицинских учреждений развернуты, в 19 учреждений развернуты койки под ковид, то сегодня количество этих медицинских учреждений увеличивается. Буквально на днях открыли новое отделение, под ковид-пациентов в родильном доме номер 3. Расширили отделение в больнице ЦГКБ, Центральной городской клинической больницы, и в районах открывают отделение.
Ольга Геннадьевна, а насколько этот рост стал неожиданным? Или это прогнозировалось, как, там, я не знаю, как очередная волна? Вот вам как главврачу, для вас это стало неожиданным?
Наверное, нет, потому что мы видели, что неспокойная ситуация в других регионах чуть раньше, где-то с месяц назад, мы видели, что поступают сигналы довольно неприятные с Москва, Санкт-Петербург, начинают гореть, говорили о третьей волне, поэтому мы предполагали, что закончится пора отпусков, когда к нам будут возвращаться наши отпускники, дети сейчас начинают учиться, соответственно, уйдут в коллективы, больше люди контактируют друг с другом, многие, наверное, расслабились, маски не носят и в магазинах, и в общественном транспорте. Соответственно, заражение, эта цепочка, она сохраняется, и, соответственно, количество пациентов у нас увеличивается.
А чем сейчас вот те пациенты, которые к вам поступают, отличаются от предыдущих? Возраст, может быть, есть, может быть, какая-то предрасположенность к заболеваниям? Какую-то можно определяющую черту для них обозначить?
Да нет, пациенты поступают, в принципе, такие же, и 65+, стало несколько больше детей, это однозначно. Сегодня на стационарном лечении у нас находится где-то, наверное, 25 деток. Собственно говоря, это большая для нас цифра, потому что мы имели там 10-11, от силы 12 деток в день. А тут, конечно, больше детей. Симптомы заболевания остаются они такими же классическими для ковид. Это температура, лихорадка, кашель, потеря обоняния, вкуса. Однако, в последнее время наши доктора отмечают и наблюдают симптомы дополнительные, характерные, которые для ОРВИ и кишечной инфекции. Пациенты жалуются стали на насморк, головная боль, боль в горле, и отмечается симптоматика со стороны желудочно-кишечного тракта. На диарею жалуются, чуть реже на тошноту и рвоту.
Ольга Геннадьевна, еще...
Единственное, что хочу сказать, просто, что еще тоже врачи, наши доктора отмечают, сегодня у болезни более стремительное такое развитие заболевания. Все периоды заболевания проходят быстрее. Хоть инкубационный период и 14 дней, условно, считается, по норме, но здесь на третий, на четвертый день контакта отмечают уже...
То есть уже даже не через неделю?
Да, и, соответственно, быстрее развивается и поражение легких. И вот хочется сказать, что те, которые пациенты попадают к нам на стационарные койки, особенно те, которые имеют хронические заболевания, очень тяжело переносят болезнь, очень тяжело и с тяжелыми осложнениями и тяжелыми последствиями, тяжело восстанавливаются.
Можно еще немного на детях остановиться? Просто раньше у нас... Представление такое было, что дети, если и заражаются, то, в общем, все это достаточно легко, они все это на ногах переносят и все проходит. 25 детей у вас в больнице – это уже признак того, что дети перестали так легко воспринимать коронавирус?
Нет, дети, я думаю, что переносят легко инфекцию, как и переносили. Единственное, сейчас осенний период, и есть наслоение в ОРВИ, скажем, да, каких-то других вирусных инфекций, вполне возможно так. Ну и потом осень, мы всегда говорим, что иммунная система начинает несколько страдать, да, может быть, где-то недостаток витаминов. Соответственно, детки пошли в школы сейчас, когда у нас летние каникулы, они были, несколько так, скажем, активны на улице, а здесь они уже в коллективах, поэтому вероятность передачи.
Самый юный пациент у вас какой?
2 месяца.
Ой, даже младенец, да, получается, заражается.
Да, 2 месяца – это сегодня самый маленький. Самому старшему – 93 года.
А сколько сейчас длится лечение? Вы сказали, что болезнь стремительно развивается, но медики ведь тоже уже опыт определенный имеют. Сколько в среднем у вас пациент проводит времени?
Ну, это по-разному, потому что кто-то из пациентов справляется с болезнью за 10 дней лечения в стационаре. У кого-то курс лечения длится более месяца. Очень много зависит от возраста, во-первых, да, 65+, соответственно, тяжелее переносят, от наличия у пациентов хронических каких-то заболеваний. Потом есть такое понятие срок заболевания. Если пациент заболел, скажем, долго лечился находился на амбулаторном лечении и поздно поступил к нам на стационар, здесь сложнее. Если он неправильно лечился, если пытался самостоятельно лечиться, применять какие-то препараты, соответственно, может уже с осложнениями к нам попасть. Но просто пациенты еще, чтобы вы понимали, мы их отправляем, если они нуждаются в каком-то долечивании, вот они получили отрицательный результат и нуждаются в долечении, мы отправляем их на долечение в профильные стационары, это и в областную больницу, и стационары РЖД. Это пациенты, которые имеют, во-первых, хронические заболевания, потом мы говорили о том, что ковид вызывает массу осложнений, да, это эти пациенты уходят в эти отделения. А есть пациенты, которые нуждаются в реабилитации, те пациенты, которые действительно имеют тяжелую астению, и мы тогда переводим их в реабилитационное отделение Центральной городской клинической больницы, которая на этой базе как раз развернута.
Ну, а это распространенная история, когда приходится даже реабилитировать?
Да, конечно. Конечно, есть много пациентов, которые нуждаются в реабилитации, и мы их не отпускаем домой, потому что считаем, что они должны восстановиться, и отправляем их на долечивание, реабилитацию, получение реабилитации, восстановление.
Ольга Геннадьевна, по поводу вакцинирования, все-таки вот вроде у нас уже количество вакцинированных в области растет там медленно, но мы этот коллективный иммунитет пытаемся создать. Вакцинированные среди ваших пациентов есть или нет? Люди с прививками,
да,
причем вот с прививками уже 2. Не там...
Да, есть среди госпитализированных и привитые, те, которые заболели, это те, которые в период между первой и второй вакцинацией, есть те, которые заболели после законченного полного курса вакцинации, то есть прошли полный курс и более 21 дня после второй вакцинации. Ну, во-первых, мы понимаем, что чем больше количество вакцинируется у нас население, тем вероятности, тем больше у нас и будут попадать к нам в стационары пациенты вакцинированные. Во-первых, ни одна вакцина не дает 100% защиту, мы с вами знаем, да. Во-вторых, есть у каждого человека особенности свои особенности иммунной системы. Есть люди, которые в силу своих индивидуальных особенностей организма вообще не реагирует на вакцину так, как, собственно говоря, ожидается, да, и от вакцины, и врачи ожидают ответной реакции от пациента. Сразу скажу, что вакцина направлена в первую очередь на то, чтобы сократить количество летальных случаев и тяжелых последствий заболевания. Мы видим, что эти вакцинированные, они действительно болеют, намного легче болеют. Действительно, есть и пневмония, есть и осложнения, но все равно переносят. Они не умирают, во всяком случае. И это вообще можно это сказать про любую вакцину, от коронавируса, от клещевого энцефалита или от гриппа, именно это так.
А можно понимать, сколько их все-таки? Это какой процент? Это процент, это доля процента?
На сегодняшний день не могу сказать, но мы считали, за квартал считали первое, это было где-то около 9% от всех госпитализированных.
Но там еще зависит, от количества привитых, их же тоже
количество
растет.
Да, абсолютно верно, я с этого и начала, чем больше сейчас у нас привитых, тем больше, соответственно, будут пациентов, которые привиты, так как иммунная система у нас у всех разная.
Ольга Геннадьевна, у вас... А врачи как сейчас? Часто заражаются? Все-таки работа в красной зоне – это риск, но при этом опыт и хватает ли средств защиты, то есть с точки зрения врачей, как заболеваемость оценить?
врачи у нас стали болеть меньше, сразу скажу, потому что все врачи, все не врачи, а все медицинские работники, которые работают в красной зоне, они привиты. И это считаю правильно. Но есть и возможности, вероятность заражения, заражаются, потому что вы понимаете, что мы находимся в очень высокой вирусной нагрузке. И это еще человеческий фактор, когда что-то все-таки неправильно сделали, где-то отустали, а где-то недопонимание, где-то просто нечаянно, да, получили. Угу. Врачи действительно болеют. Есть такие случаи. Я вам больше скажу, что есть случаи, когда и второй раз болеют наши коллеги, по второму, когда не успели еще привиться и заболели. Поэтому, ну, собственно говоря, мы эти случаи тоже разбираем. Они есть.
Ну, поэтому всем удачи.
Да, берегите себя, пожалуйста.
И врачам, и пациентам инфекционной больницы желаем. Главврач областной инфекционки Ольга Краснова была с нами на связи. Спасибо Ольге Геннадьевне за рассказ. Мы узнали, что вот сейчас по развернутым койкам практически 100% заполняемость. Несмотря на то, что выписывают, но поступают новые больные, возможно, что потребуется еще разворачивать койки. Хорошо, что к этому в Минздраве готовы. После рекламы услышим в нашем эфире голос, который слышали на минувших выходных все посетители Гран-при Сочи Формулы-1. Впервые в истории этих гонок калининградский голос звучал на трассе. С чем это связано, узнаете через полторы минуты.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Говорит Калининград. Как нужно было, как нужно сделать, чтобы тебя тоже взяли на Формулу-1? Ну, меня-то понятно, Вася, ты попробуй. Да,
нет, я даже пробовать не буду, потому что это слишком высокий стандарт. Там поди еще на английском надо разговаривать.
Потому что нас уже слышит, да, человек, который не просто попробовал, а стал голосом Калининграда на Формуле-1.
Давайте, да, начнем с новости, которая, я думаю, порадовала всех. Основатель калининградского ивент-агентства «Аполлонов Студия» Дмитрий Аполлонов стал официальным ведущим Гран-при России Формула-1 в Сочи. Это я читаю, цитирую Клопс. Как рассказал шоумен, у него уже есть работа ведущим на спортивных мероприятиях мирового уровня. А мы почему-то до сих пор в эфире ни разу не общались с Дмитрием. Сейчас этот пробел будем восполнять. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну-ка, давайте расскажите для начала, как вы вообще оказались на Формуле-1? Вы какой-то конкурс был или по знакомству? Или
через постель?
Денег занесли кому-то?
Сразу, да, извиняюсь за голос охрипший, потому что пришлось как следует покричать, особенно позавчера. И только ночью вчера переземлился, поэтому не очень свежо, возможно, выгляжу в прямом эфире. Да, что касается того, как попасть, дело в том, что я уже вел мероприятие подобного такого формата. Это и чемпионат мира по футболу, и Евро, который как раз проходил в Санкт-Петербурге. И, собственно говоря, команда, которая организовывает все такие большие спортивные события в стране, она, конечно, меняется с учетом того, что привлекаются местные специалисты, но при этом костяк, то есть основные менеджеры, координаторы, продюсеры, они так или иначе гастролируют.
Но это наша команда, это российская команда все-таки, да?
Это российская команда, но с большим количеством иностранных, опять же, режиссеров и продюсеров, mm-hmm. которые в любом случае всегда включаются, и они руководят все равно всем процессом. Например, если говорить про «Формулу», то все то, что вы видели на экранах стадиона, то это все как раз управлялось из Лондона. То есть здесь, в Сочи, мы лишь только помогали им, а вот все управление было в Англии.
Дмитрий был на карандашике, в общем, у организаторов, и они его пригласили как человека знакомого. Но при этом Евро-чемпионат мира – это солидно, но это футбол, а здесь Формула-1. Или для ведущего, в общем, все равно, что там происходит, главное идти по сценарию, который вложен в папочку.
Ну, не все равно, конечно, специфика работы, она примерно понятна. Работа с болельщиками, работа с трибунами, такой, знаете, как говорят, все warm-up. Uh-huh. разогреваться перед заездами, перед какими-то важными событиями. Но в целом главное изучить терминологию. Например, я в Формуле-1 вообще не разбирался. Когда-то смотрел, может быть, знаете, как и все, мельком. Но пришлось вот так дня 2-3 углубиться, хорошо изучить это все, чтобы не выглядеть, во всяком случае, человеком, который не в теме. Потому что на трибунах были люди, которые реально там болеют 15-20 лет за Формулу. Причем там был даже такой интересный случай. Один из болельщиков, у него было несколько татуировок Кими Райконена, знаменитого гонщика Формулы-1. И вот мы, узнав об этом, вручили ему публично бейсболку с его автографом. То есть, представляете, такие фанаты.
Ничего себе счастье у человека какое было, а с футболкой с автографом.
Теперь он автограф еще вытатуирует где-нибудь. А, Дмитрий, а сколько народу по итогу было? Там с погодой, я так понимаю, не очень повезло. Ну, мы наблюдали, что Сочи там смывало 3 дня, но тем не менее, на трибунах там много людей было?
Ну, с погодой, да, действительно, первый день все было неплохо, но первый день он был не самым важным, то есть это были квалификационные заезды, это были свободные, так называемые, заезды. Второй день был отвратительный, заливало, была жуткая гроза, даже во время выхода в прямой эфир у нас оператор, который был из Англии, он испугался и убежал, говорит, я не буду работать в такую погоду. Ну, а так, в целом, вот в последний день, по официальным данным, было более 25 тысяч болельщиков.
Ну, то есть солидная аудитория собралась на...
Ну, это с учетом всех ковидных ограничений, то есть 50%. Можно так было бы, вот считайте, 50 тысяч.
А у вас, как у ведущего, какой-то особенный был бэджик? То есть можно было не только работой заниматься, но и посмотреть, как это все устроено в реальности? Ну, то есть там походить под доком, так называемым?
Ну, у нас был так называемый full access, то есть можно было заходить практически везде, кроме паддока. Паддок – это... Та самая зона стерильная, где находятся команды Формулы-1, где находятся пилоты, где находятся руководство, мастера. Вот туда заходить можно было только ограниченному количеству людей, которые каждый день сдавали ПЦР-тесты, каждый день их, опять же, проверяли, чтобы все было максимально безопасно. Я туда, к сожалению, не смог зайти. Но под моей сценой как раз был питлейн и бокс команды Haas, которая как раз представляет наш... один из наших пилотов российских, Никита Мазепин, который, кстати, пришел предпоследним.
Ну, пропустим
Никиты,
эту информацию.
Для Никиты доехать – это уже, знаете, прогресс, потому что он первые шаги в Формуле-1 делает. Тем не менее, ну и поддерживали, я думаю, Хас громче всего, потому что ну там у них даже болиды в расцветке российского флага. Мне кажется, это как бы должно было благосклонности добавить у публики.
Поддержка была классная, да. Вот, например, в Формуле-2, это вторая серия, там третье место занял в первой гонке Роберт Шварцман, наш гонщик, и там действительно очень здорово поддерживали, он даже в своем инстаграм об этом написал и благодарил болельщиков.
Слушайте, Дмитрий, я как человек, который в Формуле-1 видит всегда только награждение победителей, когда они шампанским вот обливаются. Это в Сочи было или не было? И вы это как-то сопровождали своим голосом, вот это обливание шампанским?
Ну, сразу же после, как только открывалось шампанское, как только они начинали обливаться, мы, конечно, поддавали жару, кричали. Обязательно, это традиция. Мне кажется, она никогда уже не отменится. 1974 года.
До вас брызги не долетали? Не удалось ощутить?
К сожалению. Или к счастью. Хотя второй день был такой холодный в Сочи, что и слава богу, наверное.
Слушайте, ну давайте, если о впечатлениях и таких вот прагматичных, практических. А насколько реально что-нибудь подобное забабахать у нас в Калининградской области? Ну, я понимаю, что для этого трасса нужна прежде всего, но почему бы нам не помечтать? А насколько, по-вашему, реально, что Формула-1 может появиться в Калининграде или что-то похожее на нее?
Нет, ну помечтать, конечно, можно, но исходя из точной последней информации, в Сочи следующие гонки будут последними, они переезжают. То есть 2023 год Гран-при России пройдет уже в Санкт-Петербурге. Там достраивается новая крутая трасса. И я, конечно, сомневаюсь, что какие-то ближайшие годы, возможно, это в других городах.
Но это поближе к нам. Это нам, в общем, поближе ехать. Да, и вам в следующий раз поработать недалеко будет. Но, кстати, насколько велики шансы, что в следующем году российский Гран-при Формулы-1 будет тоже озвучиваться калининградцам, а именно вами?
Ну, я так попытаюсь подскромничать, но в целом уже пригласили. Поэтому я думаю, что все будет хорошо.
Ну, все, довольны остались.
Дмитрий, а сколько это стоит? Ну, сколько вам заплатили? Скажите, это была самый большой гонорар или нет? Или можете цифру назвать, вдруг вы захотите.
Вы, наверное, исходите из того, что это королевские гонки, да?
Конечно. И что шампанским все поливаются, тоже, знаете, не Абрау Дюрсо.
Ну, я скажу так, конечно, точные цифры не буду говорить, потому что по контракту нельзя, но это больше гонорар, чем платят на футбольных мероприятиях.
Ох, вот так, да? Прекрасно.
Ну что, спасибо большое Дмитрию
Аполлонову. Дмитрий, мы гордимся за вас, за то, что калининградец
спасибо.
Был берегите, на Формуле-1.
Берегите голос, он нам и всем еще пригодится. Дмитрий Аполлонов, основатель калининградского ивент-агентства «Аполлонов Студия», был с нами на связи, человек, который озвучивал Гран-при России для тех, кто смотрел воочию.
Формула-1, Гран-при Формула-1. Конечно. Представляешь, все эти мировые знаменитости, все эти автогонщики.
Ты знаешь, я вот... вообще в счастливое время живем в том смысле, что мы уже как-то спокойно воспринимаем и гран-при Формулы-1 в Сочи, и чемпионат мира в России по футболу, и Евро, который прошел вот в Санкт-Петербурге, и мы к этому относимся как, в общем-то, вполне реальным вещам, да, повседневным. Хотя там 20 лет назад представить о том, что это станет для нас таким, такой обыденностью, было довольно сложно. Ну что, с новостями сегодня заканчиваем. Много чего обсудили. Если пропустили эфир, ничего страшного. Запись появится на radiokp.ru, в приложении «Радио Комсомольская правда» и на всех подкаст-площадках буквально в течение часа максимум. После того, как наша программа завершится, подписывайтесь на наши соцсети, слушайте в удобное для вас время.
Ну, и читайте Иммануила Канта.
Без этого никуда.
Осторожно. Открываются страницы чистого разума.
Ну, я не знаю, как нам поступить.
Нет там главы Формулы-1.
Про Формулу-1 Иммануил ничего не говорил, а пандемии тоже я вот не вижу.
Народный участковый.
А это кто? Это... Нет, я имею в виду... Вот,
это человек.
Давай, о долге почитаем.
Конечно,
27-я долг, да, страница. Сегодня у нас были и врачи, которые свой долг несут, и участковые, и Формула-1. Это, знаете, тоже долг.
Долги-то раздать, конечно.
Долг... Наш экипаж. Давайте дождемся, да.
И желает вам хорошего дня.
Долг есть необходимость совершения поступка из уважения к закону.
Иммануил Кант.
Да, то есть это все не слепое, это все от того, что ты ощущаешь этот самый долг. На этом все. Канта изречения почитаем завтра в следующем выпуске программы «Говорит Калининград». Ну а сегодняшний для вас подготовили и провели Никита Тимошенко, Светлана Шунейко, Василий Масальский. До встречи на FM 107.2.